Крыма. Российской разведке пришлось в ответ увеличить давление на физических лиц. Речь идет прежде всего о этнических русских, работающих в области высоких технологий и некоторых государственных департаментах, имеющих дело с конфиденциальной информацией, поясняет профессор Норвежского института международных отношений Якоб Гандемерский. По его словам, служба безопасности Норвегии не видит в этих людях потенциальных шпионов, однако предупреждает, что около 5000 бывших россиян, занимающих ответственные посты в бизнесе и управлении, могут являться мишенью для спецслужб Российской Федерации, которые могут попытаться играть на их патриотизме и чувстве лояльности. Голосеевский суд Киева 10 ноября начал рассмотрение по сути дела в отношении российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Им инкриминируют участие в военных действиях против Украины, нарушение таможенного контроля и хранение оружия. Прокуратура намерена просить суд приговорить россиян к максимально возможному сроку, то есть пожизненному заключению. Судебный процесс проходит в зале Голосеевского райсуда Киева. Подсудимые не признают своей вины ни по одному из выдвинутых обвинений и настаивают, что ранее давали показания под давлением. Сегодня суд отклонил ходатайство защиты о признании Александрова и Ерофеева военнопленными. Александр Александров и Евгений Ерофеев были задержаны в мае этого года украинскими военными на территории Донбасса. При этом они заявили, что являются военными Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации. По мнению адвокатов россиян, стартовавший в Голосеевском суде процесс может продолжаться от 2-3 месяцев до полугода. Норвежское правительство подготовило пакет предложений по ужесточению политики в отношении беженцев с тем, чтобы уменьшить число мигрантов, прибывающих в страну.
Спасибо. С международными новостями была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузия, возможно, получит от стран Евросоюза положительную рекомендацию для либерализации визового режима уже в конце этого года. Об этом сегодня в Тбилиси в рамках официального визита заявила Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. При этом европейский политик говорила не только о достижениях Грузии. Комментируя ситуацию со свободой СМИ в стране, она призвала грузинских политиков воздержаться от действий, которые, по ее словам, могут нанести государству вред. Звяд в Читышвили продолжит тему.
«Грузины и итальянцы очень хорошо понимают, что значат эмоции в политике», заявила сегодня Федерика Могерини, комментируя внутриполитическую ситуацию в Грузии, а также ситуацию со свободой СМИ. Первое заявление для грузинской прессы Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности сделала ближе к вечеру, во время совместного выступления с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Отметив успехи грузинских властей во внешней политике, в частности в политике евроатлантической интеграции, Могерини, тем не менее, призвала их к осторожности в политике внутренней.
2016 год очень важен для Грузии в политическом плане. Мы побеседовали и пришли к мнению, что необходимо обеспечить стране мирную политическую обстановку, взаимоуважение между разными политическими силами в преддверии будущих парламентских выборов. Нужно продолжать демократические процессы в стране. Кроме эмоций, в политике существуют определенные принципы. Это плюрализм мнений, верховенство закона, независимость суда, которые должны быть нерушимы. Все стороны должны воздерживаться от действий, которые не приносят пользы государству»,
сказала Могерини. Имела ли в виду Верховный комиссар события вокруг оппозиционной телекомпании «Рустави-2», она не пояснила. Но, судя по всему, как и предсказывали ранее грузинские эксперты, Федерика Могерини все же затронула эту тему на встрече с премьер-министром, проходившей за закрытыми дверями. Подтверждением тому может служить и комментарий Ираклия Гарибашвили. Он заверил гостю, что свободе СМИ в Грузии ничего не угрожает.
«Конечно же, мы с госпожой Могерини побеседовали о внутриполитической ситуации. Мы говорили о том, что власти Грузии поддерживают свободу медиа, независимость суда, нерушимость прав человека. Мы очень много сделали в этом направлении за последние 3 года. Мы признаны лидером во всем регионе».
сказал Гарибашвили. Первый официальный визит Федерики Могерини в Грузию в ранге Верховного комиссара Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности получился весьма плотным. В течение дня она успела поочередно провести целый ряд встреч с первыми лицами страны и не только. Так, в первой половине дня Могерини приняла участие в международной конференции по гендерному равноправию, а затем встретилась с представителями грузинских НПО. Вот что рассказал после встречи с ней представитель неправительственного фонда «Открытое общество Грузия», эксперт Ванош
Хиквадзе.
Разговор также коснулся вопросов, связанных с неформальным правлением в Грузии. Мы поговорили о своеобразной ситуации, которая сложилась в стране. То есть, с одной стороны, в политические процессы вмешивается бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, а с другой стороны вмешивается неформальный лидер оппозиции, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Исходя из того, что это первый визит Верховного комиссара Могерини в Грузию, то она старалась как можно ближе познакомиться со взглядами грузинских НПО, с нашим видением ситуации. Мы говорили о свободе медиа в стране, разумеется, говорили о Руставе 2.
Сказал Чхиквадзе. По словам руководителя НПО Transparency International Грузия Эки Гигаури, немало времени на этой встрече было уделено и обсуждению темы либерализации визового режима с Евросоюзом.
Мы обратились к госпоже Могерини с просьбой поддержать нашу страну в процессе визовой либерализации, чтобы граждане Грузии получили право безвизового посещения стран ЕС, так как это очень важно,
сказала Гигаури. Эта тема была актуальна в течение всего дня на всех встречах. О перспективах отмены виз для граждан Грузии Могерини говорила и с президентом Георгием Мардвелашвили, и со спикером парламента Давидом Усупашвили. После встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили верховный комиссар заявила, что Тбилиси выполнил множество важных обязательств, возложенных на него планом действий по либерализации визового режима. А потому Грузия может получить положительную рекомендацию Евросоюза уже в конце этого года, зачем последует отмена виз. Однако для этого Грузия, по словам Могерини, должна и дальше работать в этом направлении с таким же успехом. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия решило сократить глубину приграничной зоны на некоторых участках де-факто границы. Это значит, что местные жители смогут ездить в населенные пункты, выведенные из этой зоны, в упрощенном порядке. Подробности узнавал Мурат Гукимухов.
4 ноября правительство Южной Осетии приняло постановление номер 106 о внесении изменений и дополнений в постановление правительства от 3 августа 2012 года номер 127 о мерах по обустройству государственной границы Республики Южная Осетия. С принятием постановления из приграничной зоны исключены южная окраина города Цхинвал, а также населенные пункты Ирман, Эдис, Квайса, Аунео, Хитагурова, Дбет, Гудзабар и Приз. Также из пограничной зоны выведены водолечебница в районе населенного пункта на Гутни и участки автомобильных дорог республиканского значения Цхинвал-Ксиус и Цхинвал-Аунео. По словам югоосетинского общественника Тимура Цхурбати, не возникает проблем с соблюдением пограничного режима на севере и востоке республики, где граница проходит по безлюдным горным местам. Другое дело – южная и западная границы, где разделительная линия проходит вплотную к населенным пунктам, говорит Тимур Цхурбати.
Села Орчусан граница проходит прямо по селу, то есть осетинская часть Орчусан и грузинская часть. Тринвалский район, село Арцев, там тоже было много конфликтных ситуаций, потому что тоже село рассеклось надвое. Село Мугут и даже вот родное село президента Тельян тоже вплотную лежит на границе. Участков людей прошло граница. Есть места, которые четко не были разграничены. Это в Знаурском районе, Тнелис такое место. И там осетинские участки оказались за границей, а грузинские, наоборот, в нашей стороне. В общем, это неразбериха советских времен. Вот везде разная ситуация.
По словам председателя Государственного комитета информации и печати Южной Осетии Вячеслава Габозова, необходимость соблюдать пограничный режим причиняла массу неудобств жителям приграничных сел. Многие местные жители или их гости по незнанию нарушали режим. В свою очередь это прибавляло лишние хлопоты пограничникам, которые вынуждены были пресекать нарушения пограничного режима, говорит Вячеслав Габозов.
Достаточно большое количество наших сел расположены прямо на границе. Попадали в эту приграничную зону, что априори создавало большие неудобства жителям этих сел, а также тем, кто в гости едет, скажем, во время религиозных праздников, к святыням ездят и так далее. Поэтому вот это постановление правительства, оно направлено на то, чтобы оптимизировать эту ситуацию, чтобы жители приграничных сел и те, которые к ним приезжают, они не испытывали вот каких-то неудобств, связанных с получением пропусков и прочих дел. Я думаю, это постановление как раз пример того, когда нормативно-правовой документ принимается именно исходя из специфики Южной Осетии.
Вячеслав Габозов подчеркивает, что это постановление было принято в ответ на обращение жителей приграничных сел. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ Серго Брыгвадзе.
Основатель телеканала «Рустави-2» Эроси Китмаришвили перед своей смертью передал прокуратуре важную информацию о всех владельцах телекомпании, которая до сих пор не была оглашена, заявил брат Эроси Китмаришвили Зураб Китмаришвили в интервью газете «Кверис-Палитра». Спор о доле в «Рустави-2» Эроси начал в 2009 году. Тогда же он был вызван на допрос в прокуратуру, вспоминает респондент издания. Он сделал множество заявлений, которые никто за пределами прокуратуры не слышал и очень ждал, когда начнется судебный процесс по делу о дележе компании «Рустави-2».
Его показания до сих пор хранятся в прокуратуре. К сожалению, я их не видел, но знаю, что в них детально расписано, как и в каких условиях у «Рустави-2» появились новые хозяева. Дальше допроса дело не продвинулось. Между тем, господин Кибар по поводу выплаченных миллионов сказал, якобы он передал деньги кому-то, затем их передали еще кому-то, в итоге они дошли до Эроса. Я не знаю, кто кому и что передавал, но он деньги эти не получил. Халваши говорит о том, что заплатил Эросу, но необходимо подтверждение. Факт купли-продажи должен был быть зафиксирован официально, чтобы ни у кого не возникало вопросов.
Заявил Зураб Китмаришвили. Он сообщил о том, что о своих планах на долю телекомпании в ближайшее время планирует заявить жена и официальная правопреемница Эроса Китмаришвили. На данном этапе она проходит консультации с юристами, сказал Зураб Китмаришвили в интервью газете «Кверис-Палитра». Российская телекоммуникационная компания «Вымпелком» планирует купить компанию интернет-провайдера «Кавказус Онлайн», заявил основатель и экс-владелец последней «Мамия» Санадирадзе в интервью газете «Резонанси». Он утверждает, что обе компании, заинтересованные в купле-продаже, в ближайшие дни внесут свою заявку в комиссию по регулированию коммуникаций. Если эта сделка состоится, то российская компания завладеет высокоскоростным оптоволоконным кабелем, связывающим Азию с Европой, и говорит респондент издания.
Если это произойдет, то Россия владеет самой большой магистралью передачи данных и сможет контролировать входящие в страну телефонные звонки и переписку. В «Кавказус Онлайн» до сих пор остается та прослушивающая аппаратура, которую установили при правительстве Саакашвили после моего ухода.
Между тем, специалист в области управления общественными коммуникациями Арчил Гамзарди считает, что появление на грузинском рынке новой компании может значительно повысить конкуренцию, так, к примеру, произошло в момент появление в Грузии российского оператора мобильной связи «Билайн», что вызвало критику некоторых политиков и представителей гражданского сектора. Однако в конечном итоге это повлияло на снижение тарифов на мобильную связь. Грузинские полицейские задержали двух соучастников неудавшегося ограбления века. Ими оказались женщина и мужчина, которые спрятали в своей квартире около 9 миллионов 200 тысяч лари, украденных 24 октября текущего года в Банке Грузии, пишет информационное интернет-агентство Quira.ge. Как установило следствие, эти деньги из хранилища банка изъял некий Илья Гелашвили, 1977 года рождения, который в данный момент находится находится в розыске. Детали ограбления в МВД не разглашают, однако некоторые эксперты в области безопасности банков строят свои догадки. В их числе Мамука Хурцелава, который в интервью газете «Квирис Палитра» заявил, что Банк Грузии оснащен такой системой безопасности, которую не в состоянии обойти даже самые гениальные грабители. Поэтому Хурцелава предположил, что помощь грабителям могли оказать лица, занимающие высокие посты в банке.
«Я всегда говорил, что Банк Грузии принадлежит национальному движению. Здесь до сих пор работает брат экс-премьера Ника Гилаури. Я думаю, что эти деньги были необходимы оппонентам властей для операции перед предстоящими выборами»,
заявил Мамука Хурцелава в интервью «Квирис Палитра». Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. «Эхо Кавказа» продолжает следить за судебным процессом, участницей которого является наш сухумский корреспондент Елена Заводская. Она решила обратиться в правоохранительные органы и суд самопровозглашенной Республики Абхазия для защиты своих чести и достоинства после того, как столкнулась с оскорблениями и угрозами при подготовке репортажа для нашей радиостанции. Сегодня о продолжении этой истории рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня кассационная коллегия Верховного суда Абхазии в составе судей Зураба Аджинджела, председательствующей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия рассмотрела жалобу Елены Заводской, в которой та просила признать незаконным и отменить постановление суда города Сухума, судья Рустам Чигава, от 21 сентября сего года. Напомню предысторию. Судья того же городского суда Валерий Зонтария удовлетворил иск Елены Заводской против Марины Гумба, признал ту виновной и взыскал с нее 10 тысяч рублей в доход государства. Суд установил, что Марина Гумба, увидев журналиста Заводскую на процессе по делу о гражданской тяжбе между ее племянником Джанва и юстицей Мамедовой об определении места жительства их общего ребенка, набросилась на Елену Николаевну с оскорблениями и, угрожая пристрелить, стала требовать от нее покинуть зал суда и готовить репортаж по этому делу, то есть воспрепятствовала законной профессиональной деятельности журналиста. Но несколько ранее подачи иска в городской суд Заводская обратилась в правоохранительные органы, и старший дознаватель сухумской милиции Айсанова приняла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против Гумба. Обоснованием было то, что ее действия существенным образом не повлияли на волю журналиста и не заставили отказаться от выполнения своих профессиональных обязанностей. Конец цитаты. И судья Рустам Чигава признал выводы Айсановой юридически правильными. Сама Заводская и многие ее коллеги по этому поводу недоумевали. Ведь речь идет о действиях Гумба, а не о том, насколько стойкой к угрозам оказалась Елена Николаевна. Сама Заводская сегодня на заседании кассационной коллегии в частности сказала:
«Угрозу убийством я не восприняла реально. Вот исполнение угроз о применении по отношению ко мне физической силы и нанесение каких-либо увечий, например, набить морду, как она там говорила, дабы я покинула здание суда и не освещала процесс. В этой части ее угрозы, с моей точки зрения, были вполне реальны».
Представитель генпрокуратуры Мимоза Цужба выступила за оставление решения горсуда от 21 сентября без изменений и, в частности, сказала:
«Истица в своем выступлении говорила о том, что она не приняла как реальную угрозу со стороны Марины Гумба, когда она высказывалась, кроме того, что оскорбляла, она угрожала ей убийством, угрожала физической расправой, но Заводская считает, что эта угроза была нереальной, и она не воспринимала это как реальную угрозу».
Заводская выступила с репликой, в которой предположила, что прокурор ее невнимательно слушала, так как только что она сказала, угрозу убийством она всерьез не восприняла, а вот к угрозе физического воздействия отнеслась вполне серьезно. Мимоза Цужба возразила, что слушала Заводскую и читала ее жалобу внимательно, и добавила, что руководствуется законами, а не эмоциями. После получасового совещания судья Рауль Пачулия огласил определение коллегии, в частности сказав:
«Руководствуясь статьей 346 УПК Республики Абхазия, кассационная коллегия определила постановление суда города Сухум по жалобе жалобе Заводской Елены Николаевны на постановление старшего дознавателя отдела дознания УВД по городу Сухум старшего лейтенанта милиции Айсанова 20 июля 2015 года об отказе возбуждения уголовного дела в отношении Гумбы Марины Садриевны по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РА, оставить без изменения, а кассационную жалобу Заводской от 21 октября 2015 года без удовлетворения.
Заводская может обжаловать это определение в президиуме Верховного суда. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Министерство финансов Грузии просит увеличить финансирование Министерства здравоохранения и социального развития на 96 миллионов лари. Проект предстоящей корректировки бюджета уже поступил в парламент. В оппозиции заявляют о фактическом срыве программы здравоохранения. В Минфине объясняют, что реформа здравоохранения стартовала только в конце 2014 года, и некоторые прогнозы оказались неверными. На тему работал наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Очередная корректировка бюджета, вероятнее всего, будет утверждена парламентом уже в ближайшие дни. Согласно предложению Минфина, на всеобщую программу медицинского страхования будут выделены дополнительные 96 миллионов лари. Средства планируется получить от сокращения финансирования Минрегионразвития на 77 миллионов лари и ряда других статей. Намерения Минфина вызвали недовольство со стороны оппозиции. Бывший глава Минздрава времен нацдвижения Зураб Чиабирашвили возмущен, что власти свернули реализацию важнейших проектов инфраструктуры. Структуры, чтобы во что бы то ни стало не допустить срыва программы всеобщего страхования.
По той причине, что программа всеобщего страхования является предметом престижа этого правительства, они продолжают перекачивать все новые средства на финансирование только этой статьи, фактически забросив реализацию других важных программ,
заявил Зураб Чиабирашвили. В Минфине отвечают, что это не совсем так. Замглавы ведомства Георгий Какауридзе признал просчеты при планировании госбюджета, однако перечислил объективные причины, по которым они произошли.
Напомню, что программа всеобщего здравоохранения стартовала с сентября 2014 года. В ноябре, когда планировался бюджет, невозможно было предугадать фактические объемы расходов. Реальная тенденция роста расходов на медицину наметилась весной нынешнего года, и уже летом стало окончательно ясно, что программа нуждается в дополнительном финансировании. Мы учтем накопленный опыт при планировании бюджета на следующий год,
заверил Георгий Какауридзе. Он подтвердил, что реализация ряда инфраструктурных проектов в текущем году не произошло, поэтому было принято решение о перераспределении средств именно по этим статьям расходов. В парламентском большинстве заявляют, что поддержат предложенные Минфином поправки в бюджет. Зампредседателя финансово-бюджетного комитета Нодар Эбануидзе назвал еще одну причину роста расходов на медицину.
Основной причиной повышенных затрат Минздрава можно считать девальвацию лари, из-за которой произошел рост цен на медикаменты и все виды медицинских услуг,
объяснил депутат. Экономический эксперт Иосиф Арчвадзе считает нормальным процесс корректировки бюджета. По мнению эксперта, рост расходов на медицину произошел еще и потому, что население, которое до 2014 года было фактически лишено бесплатного медицинского обслуживания, в массовом порядке поспешило восполнить этот пробел.
Этого следовало ожидать в стране, где большинство населения с низким уровнем доходов, а система всеобщего страхования слабо развита. Честно говоря, я ожидал, что потребуется большая мобилизация средств. Необходимо подчеркнуть, что по уровню экономического развития Грузия находится во второй сотне стран, а программа всеобщего здравоохранения действует всего в 40 государствах мира. Получается, что 60 стран с уровнем развития выше нашего не позволили себе подобные роскоши. Можно это рассматривать жестом доброй воли со стороны государства, но вечно так продолжаться не может, и властям уже сейчас необходимо приступить к поискам золотой середины между экономическим развитием государства и всеобщим здравоохранением населения,
заявил Иосиф Арчвадзе. В настоящее время Грузия действительно тратит беспрецедентно много на медицину и социальную помощь.
30% бюджетных доходов получает профильное министерство. Политика грузинской мечты в этой сфере полностью противоположна той, что проводилась в годы правления Нацдвижения. Однако вряд ли стоит ожидать сокращения этой статьи расходов в будущем году, когда в Грузии пройдут парламентские выборы. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Представители оппозиционных партий сегодня внесли в канцелярию парламента Грузии 240 тысяч подписей граждан страны, чтобы инициировать изменение системы проведения парламентских выборов, передает «Новости Грузия». В конце сентября 10 непарламентских и 2 парламентские оппозиционные партии «Единое нацдвижение» и «Свободные демократы» начали сбор подписей для инициирования своих поправок в Конституцию. Основным требованием является проведение парламентских выборов 2016 года лишь по пропорциональной системе. Министр обороны Грузии Тенатин Хидашили с трехдневным официальным визитом отправляется в Японию, где планирует подписать со своим японским коллегой Геном Накатани меморандум о сотрудничестве между оборонными ведомствами двух стран. В рамках меморандума Грузии и Японии начнут диалог и сотрудничество по вопросам развития оборонительных систем. Кроме того, стороны планируют организовывать встречи экспертов, участие в образовательных и исследовательских программах, проведение семинаров и рабочих встреч в двустороннем и многостороннем форматах, а также визиты высокого уровня, информирует портал «Грузия онлайн». В рамках визита Хидашили навестит Национальную академию обороны Японии и проведет встречу с ее президентом Риоси Кукубуном. У грузинского министра запланированы двусторонние встречи с представителями парламента Японии и экс-министром обороны Юрико Койке. Это будет первая официальная встреча между руководителями оборонных ведомств Грузии и Японии. Визит министра обороны Грузии в Японию завершится 14 ноября. Чрезвычайный и полномочный посол самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риядом Хададом в Сирийском посольстве в России. Как сообщили информагентству РЭС в пресс-службе Юго-Осетинского посольства, в ходе беседы Рияд Хадад просил передать признательность президенту Леониду Тебилову за поддержку сирийского президента Башара Асада и всего народа Сирии. Рияд Хадад выразил уверенность, что совместными усилиями обе республики сумеют выйти на новый уровень взаимоотношений. Представитель Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия приняли участие в международной конференции «Историко-культурное наследие и новые технологии», которая проходила со 2 по 4 ноября 2015 года в Вене. В этом году конференция собрала более 200 участников со всего мира. В рамках программы конференции абхазский Минкульт совместно со специалистами группы компании «Эко-Гео-Проект» представил 2 пилотных проекта по использованию 3D-лазерного сканирования 3 основных храмов Абхазии.
Спасибо, вы слушали региональные новости. Их представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». С вами сегодня в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня из Тбилисского госпиталя выписали жестоко избитого адвоката Георгия Динарадзе. По словам Динарадзе, с ним расправились в одном из отделений столичной полиции 8 ноября. Туда адвокат явился для защиты интересов несовершеннолетнего задержанного. Подробности в сюжете Зии Парисишвили.
Свой первый комментарий по поводу случившегося адвокат Георгий Мдинарадзе, у которого на лице все еще видны синяки и царапины, сделал сегодня у входа в один из тбилисских госпиталей. Он попал туда 8 ноября из полицейского отделения одного из центральных районов Тбилиси в Акесабуртало, куда он явился в качестве защитника задержанного несовершеннолетнего.
У меня руки были связаны наручниками сзади. Я не мог даже прикрыть лицо. Сотрудники полиции меня били около 10 минут. Причиной гнева, каким бы странным это вам ни показалось, стало мое соглашение с несовершеннолетним подзащитным, которому я посоветовал использовать право на молчание.
Рассказывает Мдинарадзе. Георгий Мдинарадзе является адвокатом Государственной службы юридической помощи. Организация оказывает юридическую и правовую помощь социально незащищенным и неплатежеспособным гражданам. Но 8 ноября адвокат не смог защитить даже свои собственные права. По словам Мдинарадзе, избив его, сотрудники полиции затем оформили протокол об административном задержании и освободили его под подписку. В течение последних 2 дней правозащитная НПО и Ассоциация адвокатов неоднократно призвала МВД и прокуратуру должным образом отреагировать на произошедшее. И только сегодня, во второй половине дня, МВД распространило заявление о том, что возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий путем насилия и нанесения оскорбления личности». До окончания следствия от должности отстранен глава отделения полиции, в котором произошел инцидент. Тем не менее, сегодня представители правозащитных НПО в ходе встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини сочли необходимым сообщить о факте избиения адвоката, говорит глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили. Если адвокатам и правозащитникам не будут обеспечены безопасные условия работы в этой стране, это будет очень плохим сигналом для граждан. Если адвокат, который должен защищать чужие права, сам не чувствует себя защищенным, естественно, и остальные люди не смогут себя чувствовать в безопасности. Пример адвоката Мдинарадзе не первый случай вероятного превышения полномочий со стороны полицейских. В Грузии остро стоит проблема должного реагирования на такие факты. Глава Ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили обещает добиться наказания виновных.
Если этого не произойдет, мы прибегнем к крайним формам протеста. Ни один адвокат не пойдет на процессы. Мы остановим судопроизводство, если не арестуют виновных.
Правозащитники позитивно оценивают тот факт, что в отличие от других случаев, прокуратура без замедления признала избитого адвокатом Мдинарадзе потерпевшим. По словам народного защитника Учина Нуашвили, насилие над адвокатом и препятствие ему в исполнении профессиональных обязанностей требует от властей быстрого реагирования. Это будет тест, который покажет, соблюдаются ли в стране законы, защищены ли в ней права человека и каковы в государстве рамки легитимных полномочий полицейских. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время рубрики «Голоса». С жителями Сухуми разговаривала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы думаете, могут ли представители оппозиции работать в исполнительной власти?
Я думаю, да.
А как вы думаете, вправе ли президенты увольнять их и назначать на их место своих сторонников?
Нет, так, наверное, нет. Потому что будут разногласия, будут говорить, что назначают своих и так далее. Ну, что связано с этим. Ну, чтобы тоже не было чужие, свои и так далее, чтобы все было доступно для всех. Для этого надзор.
Ну что, оппозиция оппозиции рознь. Если нет конструктивную такую оппозицию, которая вносит не только критикует, но и соображает, их надо на них обращать внимание и давать работу, ничего страшного. Я думаю, президент придерживается именно этой политики. Но когда они хамят, разговаривают совсем неграмотно, и потом люди, в основном обиженные, которые сняты были, и сейчас хотят опять во власть попасть, я этим не могу согласиться. Должно быть в обществе какое-то, понимаете, согласие и совесть. Республика у нас маленькая, мы все людей друг друга знаем. Так что к этому надо подходить индивидуально. Я думаю, по отношению к оппозиции правильная политика. Профессор Шамба, проректор Абхазского университета.
По идее, из-за политических взглядов не стоит увольнять сотрудников. Это несправедливо. Но с другой стороны, очень трудно, наверное, находиться в одной команде, делать общее дело с людьми, которые изначально воспринимают личность нашего президента как несоответствующую. Наверное, все-таки не стоит увольнять, но в жизни не так, как положено всегда получается. Надежда Боровикова.
Меняются только первые лица, первые, вторые лица. Остальные как по кругу ходят. Занимают при одной власти одну должность, при другой власти другую должность, и ничего не меняется.
Как вы думаете, вправе ли президенту увольнять представителя оппозиции, назначать на их место своих сторонников?
Вправе, конечно, он вправе, он президент. Ему Конституция эти права даны. Просто другой вопрос. Меняет какого-то там неуча на профессионала большого? Вот это вопрос, Астамор.
Нет, я не думаю.
Почему?
Ничего интересного я не слышу от оппозиции. Мне кажется, что нынешняя власть, если поставили в покое, она работала нормально. Но оппозиция не делала ничего, только слова, это только слова. И только желание победить и заменить существующий режим. И что-нибудь интересное лучше? Нет, конечно, не будет.
Вправе ли президенту увольнять представителей оппозиции и назначать на их место своих сторонников?
Нет. Я считаю, что это тоже неправильно. Не должно быть, потому что нужно учитывать и мнение оппозиции. Естественно. Все дело для чего-то, чтобы город наш стал лучше, чтобы было больше порядка, чтобы люди жили счастливее, чтобы не было столько нарушений, преступлений, чтобы не боялись за завтрашний день. Конечно, нельзя назначать только своих. Нужно учитывать мнение всех людей. И тогда, мне кажется, когда только своих назначают, а те, кто заслуживает эту должность, допустим, знает больше, их нет, ну, тогда злоба у людей, ненависть, вот тогда начинаются уже конфликты. Меня зовут Лариса.
Могут работать, специалист должен работать. Да,
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки.
В Национальном музее истории, археологии и этнографии Северной Осетии в рамках акции «Ночь искусств» открыло сразу несколько выставок. В рамках одной из них «Легенды Кавказа» можно посмотреть работы молодого осетинского художника Фреда Асбитанти. Он ставит целью возрождения национальных мотивов в искусстве. Жанна Тарханова посетила экспозицию и пообщалась с художником.
Фреда Асбитанти – это не творческий псевдоним, а настоящее имя 28-летнего художника, за плечами которого несколько персональных выставок. Вот и теперь посмотреть экспозицию «Нарты Арии», посвященной истории и культуре Осетии, можно будет до конца этого месяца. В картинах Асбитанти в сложном сплетении графических орнаментов и ярких живописных полотен проступают образы древних скифских, сарматских и аланских воинов. Так характеризует творчество самобытного художника искусствоведы. По мнению директора Национального музея истории, археологии и этнографии Северной Осетии Ларисы Сохиевой, Фреда Асбитанти вдохновляют история, традиции и культура осетин.
На мой взгляд, является очень самобытным и интересным художником, чье творчество основано на народной истории, традициях и культуре. Он очень много внимания уделяет истории осетинского народа. Конечно, очень много он своих работ подчеркивает арнаковскому эпосу, народным традициям. Пользуется очень много орнаментов в своих работах, которые опираются, конечно же, на психосарманское аланское искусство. На мой взгляд, он очень интересно работает в этом направлении. Если ранее он работал как график, то сегодня его творчество пополнилось тяжелыми работами. Он интересно стал работать маслом. Помнить такая акрогамма, которая присутствует в графических работах.
Фреда Асбитанти считает, что осетины все больше забывают о корнях. Его творчество – попытка оживить национальные мотивы в искусстве, говорит Фред Асбитанти.
Я вдохновляю силу предков, их величия, нартов, скифов, сарматов, аланов. Ну, наверное, смотря вот на положение сегодняшнее, что сегодня мы потеряли наши традиции обычаи, что мы смешали наши традиции обычаи Ирона Дау. Как-то мы все, ну, у нас перемешалось. Смотря на то, что происходит сейчас, вот даже далеко не надо ходить, если выйти в город. Многие ходят полуголые, там, вы сами знаете, ну, культура теряется. И, наверное, я вот благодаря Всевышнему, вот у меня стало это получаться, вот я себе цель поставил, развитие национального искусства, там, вот и пошло-поехало.
Работы Фреда Асбитанти многократно выставлялись в Северной Осетии. Он автор более 100 работ, выполненных в разных художественных жанрах. Здесь и графика, и живопись. Как утверждает Фреда Асбитанти, он пишет картины не для продажи, одарит их музеем. Он хотел бы показать свои работы юго-осетинскому зрителю, но, по его словам, это пока сложно организовать.
Я хочу вот в Южную Осетию, хочу как бы движение с пропагандой культуры нашей, и вот то хочется мне. Но единственное, мне поддержки не хватает вот, в организации, чего в основном я сам. Ну, давайте я отвезти надо, и все, и на границе, как там, что в организации. У меня есть такая сила, что вот молодежи, я над этим работаю. Работы я свои не продаю, а делаю это для музея, для народа. Цель моя такая.
Фреда Асбитанти пока молодой мастер, выпускник отделения изобразительного искусства Лицея искусств, начал профессионально заниматься живописью около 3 лет назад, хотя любил рисовать с детства.
Все началось с того, когда народ заговорил, вот в сайт меня пригласили, одноклассники. В группу кто-то пригласил, неправильно задал вопрос некорректный, что натовский, наша религия. Но я не понял, что оказывается эта группа была православных. И начался очень серьезный спор, там всю ночь вот, люди спорили. И я так сказал, давайте вот те, кто за наши традиции, обычаи, кто хочет, давайте соберемся вместе на Тунце, это в городе. И начал всех собирать. Правда, многие подумали, что я какой-то террорист, хочу всех собрать в одном месте. Вот в это время эти узнали вот куна, и они поговорили о том, чтобы вместе объединиться и как бы сыграть вот этот раз. Встретились 40 человек вот так. Потом я понял, что надо с себя начинать. И вот я тогда начал подготавливать вот свои картины.
Интересно, что приверженность Фреда Асбитанти к истории и культуре Осетии не ограничивается только изобразительным искусством. В повседневной жизни Фред носит костюм, сшитый на заказ по эскизам воина скифа сармата аланской эпохи с обязательным орнаментом, выполненным в трехцветной бело-красно-желтой гамме. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На портале «Активный гражданин» вот уже неделю, как идет голосование по поводу возможного переименования станции московского метро «Войковская». Согласно данным этого интернет-ресурса, мэра и правительство Москвы подавляющее большинство проголосовавших высказало за сохранение существующего названия. Однако многие пользователи в этом сомневаются. Станция «Замоскворецкая» линии московского метро была названа в честь революционера Петра Войкова – в 1964 году. Его главным деянием стала подготовка расстрела семьи последнего российского императора Николая II, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Впервые требование убрать из московской топонимики имя Петра Лазаревича Войкова прозвучало еще в начале Горбачевской перестройки. Тогда были преданы гласности многие шокирующие документы. В частности, в архивах сохранились воспоминания о том периоде, когда Войков был членом Уральского областного совета. Вот цитата. Центральные московские власти не хотели сначала расстреливать царя, имея в виду использовать его и семью для торга с Германией. Но Уральский областной совет и областной комитет коммунистической партии продолжали решительно требовать расстрела. Я был одним из самых ярых сторонников этой меры. Революция должна быть жестокой к низверженным монархам. Уральский областной комитет коммунистической партии поставил на обсуждение вопрос о расстреле и решил его окончательно в положительном духе. Среди проголосовавших на принадлежащем мэру и правительству Москвы портале «Активный гражданин» руководитель Московского областного отделения общества охраны памятников Евгений Соседов. Ему слово.
Удалось у меня это с третьей попытки. То есть я дважды заходил, ставил галочку за переименование. Дальше вылезал второй вопрос «Выберите название». Я выбирал название. И кнопка, которая должна была в этот момент активироваться, завершить голосование, она почему-то не активировалась. Я решил проверить, зашел снова, нажал «Против переименования», и кнопочка тут же активировалась. В общем, за переименование мне удалось с третьего раза. Ну и судя по комментариям в социальных сетях, у значительного количества проголосовавших такие же трудности возникали. Это, конечно, вызывает определенные сомнения в объективности голосования. То, что мы наблюдаем, вот эти удивительные проценты распределения голосов за, против и не определился, когда там на протяжении длительного времени десятки тысяч людей вовлекаются в голосование, при этом распределение голосов практически вообще не меняется ни на процент. Это, конечно, удивляет. Также объективность голосования вызывает сомнения. Например, тот факт, что это тоже активисты укладывали скриншоты, общий процент голосов в разное время дня составлял не 100%, а от 98% до 101%. То есть мы видим, что эти цифры каким-то образом округляются то в меньшую сторону, то в большую сторону. Тоже таким образом они не являются объективными. Еще лично меня удивила, конечно, реакция средств массовой информации, в частности, несколько СМИ, которые так или иначе имеют отношение к правительству Москвы, буквально в первый же день голосования, даже в первые часы голосования, вышли заголовками, что москвичи проголосовали против переименования станции. Хотя голосование было только запущено, на него отведено 3 недели, и говорить о каком-то результате в первые часы довольно странно. Мне кажется, что это тоже некая заранее подготовленная позиция. Еще по поводу объективности портала, нам говорят, что голосование проводится, чтобы узнать мнение москвичей. Но оказывается, на активном гражданине нет никакой регистрации по месту проживания, и, в общем-то, голосовать на нем могут любые жители России. Сейчас я, житель, тоже Подмосковья проголосовал. Регистрация идет только через номер мобильного телефона. В общем-то, любой человек, даже не житель Москвы, и даже человек, который обладает некими техническими средствами, он может сколько угодно раз проголосовать. То есть никакого объективного среза мнения москвичей, мнения жителей этого района данное голосование не дает. Может, все эти люди специально обученные голосовать? Я проанализировал мнение экспертов, которые там приведены. Ну, конечно, читаю активно мнение пользователей соцсетей и многочисленные публикации, которые сейчас появляются. И надо сказать, что вот вся аргументация против переименования, мягко говоря, удивляет. Потому что практически никто не отрицает факт причастности Волькова к убийству царской семьи. То, что он участвовал в Совете и голосовал за расстрел царской семьи, это исторически доказанный факт, и можно уже спорить лишь о степени его участия, добивал ли он лично членов царской семьи. Понятно, что могут быть увековечены только те имена, по которым есть некое общенациональное согласие, и которые все-таки имеют какие-то заслуги перед нашим государством, перед нашей историей. В отношении Войкова, конечно, мы все понимаем, что никаких заслуг у него нет, он не является никаким даже государственным деятелем, хоть сколько-нибудь масштабным или достойным, тем более увековечивания. Вся как раз его заслуга и такое внимание советской власти к его личности было основано именно на том, что он был причастен к убийству царской семьи. Ну и, конечно, на его убийстве в Польше последующем. Его почитание показательное, оно тоже было просто неким таким внешнеполитическим актом советского правительства. В общем, какой-то содержательной такой дискуссии по этому вопросу не наблюдается. То есть какие-то эмоциональные высказывания, что вы нас достали своими переименованиями, или что вы устраиваете здесь Майдан, как на Украине.
Майдан-то здесь имеется в виду, что общественная активность?
Имеется в виду, что Украина сейчас борется с советским наследием, сбрасывает памятники Ленину, вот, и мы как бы пытаемся то же самое делать в России. Очень странно здесь проводить параллели. Но, тем не менее, такие обвинения мы слышим.
Рядом с метро Войковская строится железнодорожная станция. Ее также предполагают назвать именем человека, причастного к расстрелу в Ипатьевском доме. Рассказывает координатор общественного проекта за переименование Войковской Антон Худяков.
Сбор подписей нами был начат еще в начале этого года. Связано это было с тем, что вдобавок к существующим объектам, названным именем Войкова, было решено добавить еще остановку Московской кольцевой железной дороги, которую также было решено назвать Войковской. Против этого высказалось 6500 москвичей. Именно москвичей, потому что у нас есть паспортные данные этих людей, есть их телефоны, все это можно проверить. То есть мы проводили это таким образом, что возможность каких-либо подтасовок была исключена.
Как вы распорядились этими подписями?
Мы направили их мэру Москвы, направили их в профильную комиссию при правительстве Москвы по наименованиям объектов. Также мы направили их руководителю департамента транспорта Москвы, А после этого, когда стало ясно, что все же наши просьбы и требования не удовлетворяются, мы направили все эти подписи президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и попросили его вмешаться в данный процесс. Мы это сделали на основании статьи 15 закона о наименовании города Москвы, которая позволяет президенту и мэру выходить с рекомендацией по переименованию того или иного объекта. Именно так в Москве в этом году появилась улица Высоцкого.
Получили ли вы какие-то ответы?
В основном вначале это были отписки, потом ответы стали более-менее нормальными.
Так вам обещали, что не будет так назван этот транспортно-пересадочный узел?
Нет, там никто ничего не обещал. Но у нас были определенные оптимистические
ожидания,
взгляды на это, поскольку когда прошли публичные слушания 20 августа, на которых было собрано 300 самых активных граждан, проживающих в Выковском районе, большинство из них высказалось за переименование. И это видели граждане России, на центральных телеканалах были об этом сюжеты. Поэтому у нас были основания предполагать, что наши предложения, а мы предложили сразу несколько вариантов названий, это улица Космонавта Волкова и Космодемьянская, в честь дважды Героя Советского Союза Владислава Николаевича Волкова, которому в ноябре исполнится 80 лет со дня рождения, и в связи с тем, что на карте метро Москвы нет имени ни одного космонавта, а мы вот в апреле будем отмечать 53-й космонавт. И Зоя Анатольевна Космодемьянская, партизанка, которую огромная часть нашего народа воспринимает как народную героиню, несмотря там на некоторые споры по поводу нее, но тем не менее это так.
Слушания прошли, письма получили, а результат-то какой?
Проблема стала действительно серьезной, общественно обсуждаемой темой. В конечном итоге мэр Москвы счел, что нужен некий опрос. Ну, вы же знаете прекрасно, что на портале «Активный гражданин» идет голосование по поводу станции метро и по поводу остановки МКЖД. То есть всего транспортно-пересадочного узла. В 200 метрах от платформы строящейся находится природно-исторический парк Покровское-Глебово. Это исторический топоним. И хотя это находится несколько в удалении от станции метро, тем не менее можно было бы таким образом развести этот вопрос. Наоборот, делали так, что объединили это все в одну кучу, и вот теперь на портале «Активный гражданин» идет такое голосование.
Почему все-таки понадобилось еще и дополнительно спрашивать людей на государственном портале, когда вы уже собрали 6000 подписей? Они были в понимании властей недостаточны?
Я вообще не понимаю, зачем нам надо было даже собирать какие-то подписи, потому что уже 25 лет идет разговор на эту тему. А когда вот буквально недавно стал вопрос о соответствующей подготовке к 70-летию Победы, метро улица Подбельского было очень быстро переименовано в бульвар Косовского. Никто ничего не спрашивал никого. Тем не менее, мы приветствуем само решение провести опрос, но при определенных условиях, которые сейчас не соблюдены. 3 ноября Шинкарук Елена Вячеславовна, все работающая председателем комитета государственных услуг города Москвы, которая отвечает за организацию голосования на этом сайте, в интервью радиостанции «Говорит Москва» призналась, что проголосовать по этому вопросу могли не москвичи. И даже не граждане России. Все, что происходит, ее вполне устраивает. Вывод у нас такой, вне зависимости от того, за что мы выступаем, чтобы почтить дипломата Войкова, в кавычках, или убитых им детей, а его вину мы считаем абсолютно доказанной, никакой не дискуссионной. Вне зависимости от того, выступаем мы за или против, я подчеркиваю. Москвичам надо понять, что за их голоса могут быть приняты любые другие голоса. Мы считаем вопрос отношения к убийству российского государя и его семьи и очевидный масштаб интереса к нему граждан России столь значительны, что просим назначить повторное голосование на портале «Активный гражданин» с обязательной регистрацией паспортных данных. Вот это будет честно. И после такого прозрачного репрезентативного опроса действительно уже наша власть может принимать какое-то решение. В данной ситуации мы ничего этого не наблюдаем.
Есть ли у вас объяснение, почему власть так, по большому счету, держится за это название?
Очевидно, что одни не хотят, а другие хотят. В 2010 году все-таки Государственная Дума Российской Федерации проголосовала большинством голосов за то, чтобы переименовать эту станцию метро, и соответствующее обращение было направлено к только что вступившему в должность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Он тогда этого делать не стал, он сказал, что надо принять взвешенное и спокойное решение, я его цитирую. Ну вот мы за то, чтобы принять взвешенное и спокойное решение. Но, конечно, видно, что держится за этого Войкова
этого сильно. Мы за народное единство. Казалось бы, но когда мы об этом говорим, то члены Коммунистической партии Российской Федерации яростно возражают.
Так вы думаете, это коммунисты настаивают, чтобы осталось такое название?
Ну, то, что они настаивают, это очевидно. У нас были с ними встречи. Но, к сожалению, встречи, знаете, в каком формате? В формате ток-шоу. Этот формат, он не позволяет поговорить серьезно. Ни одной дискуссии дипломированных историков и юристов мы не видели по этому поводу. Мы, кстати говоря, даже вот считаем, что это очень большая проблема, которая препятствует нашим гражданам сделать осознанный выбор. Как решать людям? Как о них составить мнение? Получается так. Были одни мифы, они меняются другими. Нас это не устраивает. Мы за правду. Но если Войков не виноват, так мы не будем его обвинять. Вы нам докажите, что он не виноват. Вот и докажите нам, что достижение политических целей путем убийства детей – это нормально. На основании чего вы нам собираетесь этого доказывать? У нас, знаете, в числе людей, которые выступают за переименование, есть муфтий, раввин. Муфтий Центрального региона России заявил, что надо переименовать. Раввин Коган, председатель Конгресса еврейских религиозных организаций, заявил, что надо переименовать. Людмила Алексеева заявила, что надо переименовать. А с другой стороны, Александр Проханов заявил, что надо переименовать. Знаете, какой громадный диапазон. Почему? Да потому что там дети, вот почему.
Говорит Антон Худяков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго.